Петр Ильич, крепкий старик в вытянутой майке, и Марья Степановна, сухонькая старушка в платочке. Оба выглядели измученными, но крайне решительными. «Доктор!» Марья Степановна тут же вцепилась в мой рукав. «Вы им скажите, они нас за дураков держат. А газ-то идет. Прямо из-под розетника в спальне. Пых-пых, и комната темнеет. И карлики!» Веско добавил Петр Ильич, скрестив руки на груди. «С вилками. Трехпалые. Один на тумбочку залез, и на меня это шипел». Я активировал систему. Перед глазами поползли графики. Объект 1. Марья Степановна. Статус. Высокая эмоциональная лабильность. Признаки сенильной деменции в начальной стадии. Пульс. 95. Объект 2. Петр Ильич. Статус. Состояние стабильное. Признаков когнитивных нарушений минимум. Пульс. 70. Анализ. Доминирующая личность. Странно. Обычно источником бреда выступает тот, у кого психика слабее, а второй заражается. Но здесь Петр Ильич спокоен как скала, в то время как старушка на грани истерики. Так я сел на табурет посередине. Петр Ильич, Марья Степановна. Давайте по порядку. Кто первый увидел газ? Я. Выкрикнула старушка. Проснулась, а в углу целая туча. И вонь такая, будто черти что-то жарит. И я увидел, подтвердил дед, кивая. Сразу после нее. Проснулся от ее крика. Смотрю точно. Дым какой-то. И этот карлик с вилкой. Я прищурился. Система подсветила возможность активации рапорта. Сейчас разберемся. Петр Ильич, я обратился к нему максимально доверительно. А вы ведь человек военный, верно? Осанка, выдержка. Капитан запаса. Гордо выпятил он грудь. Тем более, вы же понимаете, что черный газ — это оружие массового поражения. Если бы его пускали сектанты, вы бы не здесь сидели, а в морге уже лежали. Значит, газ необычный. Так тут еще и карлик какой-то. Описать можете? Могу. Ну, зеленый такой. По крайней мере, так Марья сказала. Он замялся. А вы? Я нажал сильнее. Вы лично, капитан, что видели? Без оглядки на Марью Степановну. Дед бросил быстрый взгляд на жену. Она в ответ закивала, будто подтверждала, что он все правильно говорит. Да, зеленый, выдохнул он. Я понял. Классическая индуцированная галлюцинация. Жена, стремительно теряющая связь с реальностью, транслирует свой страх, а муж, проживший с ней 40 лет, настолько боится ее потерять или признать сумасшедшей, что его мозг дорисовывает картинку, чтобы быть с ней заодно. Это не безумие, а своеобразная форма преданности. «Полина», — прошептал я, — «приготовьте 2 стакана воды. Добавьте туда немного физраствора. Скажите, что это антигазовый антидот. Когда Полина принесла воду, я торжественно вручил стаканы супругам. Пейте. Это нейтрализует воздействие газа. Они выпили». Я выждал пару минут, создавая паузу. А теперь я встал. «Петр Ильич, пойдемте со мной на минуту. Нужно заполнить форму особую, как капитану запаса. Марья Степановна, вы побудьте здесь». Я вывел деда в коридор и закрыл дверь. Повернулся к нему и решил, что пришло время отбросить вежливость. «Ильич, кончай цирк. Нет никакого газа. Нет карликов. Ты ведь не видишь их, верно?» Прямо спросил я. Дед долго смотрел мне в глаза. Его плечи вдруг опустились, он как-то сразу уменьшился в размерах. Из капитана превратился в обычного, очень уставшего старика. «Не вижу», — тихо сказал он. «Ни газа, ни карликов этих чертовых. Зачем врешь врачам? А что мне делать, сынок?» В его голосе проступила боль. «Марья моя, она ведь совсем плохая стала. То утюг забудет, то меня не узнает. А тут этот газ. Она плачет, бьется, кричит, что я ей не верю, что я с ними заодно. Ей страшно, понимаешь?» Страшно одной в этом бреду быть. Вот я и сказал, мол, вижу, Маша, вижу, родная. Я с тобой. Мы вместе от них отобьемся. Поступок безумный, но он дорогого стоит. Не стал старик бросать свою жену в беде. Но мне надо решить эту ситуацию правильно, чтобы всем было хорошо. Ильич, ты понимаешь, что тебя сейчас в одной палате с ней закроют? Будут колоть нейролептики. Тебе-то это зачем? Спросил я. Пусть колют. Он упрямо поджал губы. Лишь бы к ней пускали. Я ей пообещал. И в горе, и в радости, и в черном газе. Я потер переносицу. Ситуация была потовая. По закону я должен был лечить обоих. По совести же лучше поступить иначе. Ладно, капитан, сделаем так. Я напишу, что у вас реактивное состояние на фоне стресса. Отпущу домой под расписку. А Марью Степановну придется оставить на обследование. Ненадолго. Ей нужны лекарства. Настоящие. Чтобы мозг перестал карликов рисовать. А потом выбью ей путевку в санаторий, где пожилых людей от таких галлюцинаций лечат. Обещаю, что ей станет лучше. Согласен на такое? Дед кивнул, вытирая глаза кулаком. «Согласен. Только вы ей не говорите, что я соврал. Пусть думает, что я тоже лечусь. Я вернулся в смотровую. Ну что, Марья Степановна, антидот подействовал?» «Подействовал, соколик», — радостно отозвалась она. В глазах просветлело. Я выписал направление. Савельич за дверью только хмыкнул, качая головой. Случай был закрыт. Вот поэтому мне и нравится работать в этой сфере. Приятно помогать людям в ситуациях, когда они сами ничего сделать не могут. Когда-то мой учитель говорил, что альтруизм — это не про самопожертвование. В каком-то смысле он приносит удовольствие тому, кто пытается помочь другим. Своего рода форма полезного эгоизма. Рабочий день подошел к концу. и этим вечером мне почему-то ударило в голову пойти другим маршрутом. Я решил осмотреть ту часть города, которую ранее не видел. Говорят, смена привычного маршрута укрепляет мозг. Но до чего же я, черт подери, был удивлен, когда вдали от центра города система впервые за обе моих жизни послала мне очень необычное сообщение. Обнаружено место силы. Рекомендуется посетить эту зону для увеличения своей силы и совместимости с нейроинтерфейсом. Глава 16. Система привела меня к тому самому месту силы. Я ожидал увидеть какой-нибудь храм или памятник, но передо мной предстала старая постройка. На вид ей было не меньше века. Массивные стены здания были выложены из темно-красного кирпича. Я сразу понял, что это старая больница, построенная еще до революции. У входа висела табличка, в которой говорилось, что здание является историческим памятником. Но даже несмотря на этот статус, оно выглядело максимально заброшенным. Реставрация здесь, очевидно, закончилась, так и не начавшись. Проход запрещен. Что ж, может и запрещен, но удержаться я не смогу. Уж больно мне хочется проверить, что хочет показать мне система. Я невольно хмыкнул. В прошлой жизни изучил интерфейс вдоль и поперек, выжил из него все возможное, но он никогда не выдавал подобных сообщений. Какие еще места силы? Все-таки система — это высокотехнологичный инструмент, а не магический артефакт. Или я чего-то не знаю? Поддавшись любопытству, я перемахнул через покосившийся забор и пробрался внутрь через разбитое окно цокольного этажа. Внутри царил полумрак. Я прошел в центр бывшего приемного покоя. В ту же секунду перед глазами вспыхнуло новое системное сообщение. Внимание! Найдена точка резонанса. Инициирована глубокая синхронизация. Меня словно током прошило. Тело онемело, а в затылке начал разливаться нестерпимый жар. Цифры на периферии зрения побежали с бешеной скоростью. Совместимость с нейроинтерфейсом 5-4, 6-8, 8-1, 9-0. Процесс остановлен. Достигнут текущий лимит биологического носителя. Жар мгновенно исчез, а я почувствовал непривычную легкость. Кроме того, интерфейс стал несколько мягче. Теперь он ощущался как продолжение моей собственной нервной системы. Расширился угол обзора, данные стали считываться быстрее, но главное, в центре экрана мигал новый значок. Заблокированный сектор данных восстановлен. Доступен новый модуль воздействия. Давление. Навык. Давление. Тип. Психоакустическое подавление. Описание. Система анализирует биометрию цели, пульс, ритм дыхания, частоту моргания и подбирает идеальный резонанс вашего голоса. Эффект. При активации ваш голос вступает в резонанс с центрами тревоги в мозгу оппонента. Без крика и угроз вызывается эффект запугивания. Для лечения пациентов мне это вряд ли пригодится. Но если мне снова кто-то будет угрожать, у меня будет при себе новое оружие. Я уже и забыл, что у меня в прошлом были такие возможности. Видимо, ранее просто не было причин использовать такой навык. Я медленно выдохнул. 9%. Очень хорошо. Движемся вперед. Медленно, но верно. Теперь риск потерять совместимость и погибнуть из-за рассинхронизации гораздо ниже. Эй! «Ты как сюда пробрался, мародер чертов?» Из темноты коридора появился луч старого фонаря. Я прижмурился, прикрыв глаза ладонью. Ко мне прихрамывая шел старик в старой фуфайке. В руке он сжимал увесистую палку. Но судя по тому, как дрожит луч света в его руке, можно сказать, что сторож напуган куда больше, чем я. «Я не мародер, дед», — спокойно ответил, стараясь не делать резких движений. «Врач из местной поликлиники». Приглянулось здание, архитектура больно статная. Старик подошел ближе, посветил мне в лицо, а потом на мой чистый пиджак. Грозный вид сменился ворчливым недовольством. Он опустил палку и сплюнул на пол. «Врач, значит? Ну, заходи, коль не врешь. А то шастают тут всякие. Медь из стен выковыривают. А тут ковырять нельзя. Место это непростое». Мы вышли на крыльцо. Внутри старой больницы дышать было нечем, только доисторической пылью. Сторож, представившийся дядей Митяем, достал измятую пачку папирос и, почуяв во мне благодарного слушателя, заговорил. «Все думают, кирпич красный, и все тут. А больница эта, мил человек, на особом счету была». Ее еще фон Берг строил до революции. Он, говорят, не просто лечил, а душу выхаживал. Сюда со всей империи везли тех, у кого со здоровьем беда. Знаешь, почему стены такие толстые? Многие думают это, чтобы пациенты не сбегали. А нет, Берг верил, что тишина — лучшее лекарство. Что земля тут какая-то правильная, покой дает, он сделал паузу. Я тебя не притомил, парень? Нет-нет, продолжайте. Я как раз хотел, чтобы кто-нибудь провел мне здесь экскурсию, — ответил я. Эта информация может оказаться полезной, да и для общего развития не помешает. Старик продолжил. Говорят, тут даже в войну ни один снаряд в крышу не попал. Немцы мимо шли, крестились, а наши, когда госпиталь тут держали, раненые на поправку шли вдвое быстрее, чем в других местах. Феномен? Старик усмехнулся. Ученые приезжали в 80-х, замеряли чего-то, проводами тыкали. Сказали, фон какой-то особый. А я так скажу. Стены эти столько боли в себя впитали, что теперь сами лечат. Ты, доктор, заходи, если на душе муторно станет. Помогают эти стены. Я слушал его, а система тем временем тихо фиксировала данные. Резонанс был не случайен. Эта больница десятилетиями работала как гигантский аккумулятор психоэмоциональной энергии. И мой нейроинтерфейс просто подключился к зарядке. Спасибо за рассказ, дядь Мить. Я протянул ему руку. Насчет муторно на душе, это вы в точку попали. Мне помогло. Бывай, парень. Старик пожал мне руку, на удивление, крепко. «Только в подвалы не суйся, там до сих пор архивы гниют, завалить может». Я направился домой. В затылке приятно пульсировала обновленная система. Вечерний город теперь не казался таким уж серым. Я получил новый навык, увеличил совместимость и, конечно, понял. Возможно, в Тиховолжске могут быть и другие подобные места. Надо будет погулять по городу в свободное время. Но стоило выйти к освещенной дороге, что вела к моему дому, как на меня навалились новые проблемы. Из тени автобусной остановки вышли три фигуры. Внимание! Обнаружены объекты с повышенным уровнем агрессии. Калибровка модуля давления завершена. Ожидаю команду на активацию. Я невольно улыбнулся. «Да ладно, вот так везение! Неужто я прямо сейчас смогу испытать свою новую способность?» Мне пришлось остановиться. Фонарь над остановкой мигал, издавая противный треск, а в его свете уже маячила троица, которая явно задумала до меня докопаться. Поражаюсь таким людям. Для них одинокий человек на улице, как косточка для собаки. Тот, что шел по центру, был жилистым, в кепке, надвинутой на самые брови. Судя по физиономии, его лицо уже не раз встречалось с кулаками и асфальтом. Двое других по бокам были его прихвостнями. Один высокий и нескладный, постоянно шмыгал носом, другой приземистый крепыш с огромными кулаками. «Ты слышь, командир?» Лидер сделал шаг вперед и сплюнул себе под ноги. «Курить есть? Или ты из этих дурачков, которые за ЗОЖ и пробежки по утрам?» «Не курю», — ответил я, стараясь сохранять голос ровным. «И вам не советую. С вашим цветом лица это прямой путь к преждевременному знакомству с патологоанатомом. Кстати, если хотите, могу познакомить. Есть у меня один на примете». Гопник в кепке замер. Шутка явно доходила до его сознания с очень большим трудом, как рентгеновские лучи через свинец. «То есть никак? Чё ты сказал? Ты чё, дерзкий такой? Слышь, Гвоздь, он чё, бессмертный? Как думаешь?» — начал возмущаться он. Гвоздь, тот, что шмыгал носом, гнусаво хохотнул. «Слышь, пацан, ты давай не выпендривайся. Нам на твои советы фиолетово. Ты лучше мобилу достань, время посмотреть охота. А то у нас часы встали». Он, ухмыльнувшись, посмотрел на своего крепкого напарника.